хлор и золотое платье. Сейчас многие любят так называемые визуальные загадки. Например, вам показывают картинку. Если не знать, что на ней изображено, то картинка выглядит как черные пятна на белом фоне. Но если знать, что на картинке изображен далматинец, нюхающий землю возле дерева, то пятна легко собираются в черно-белую фотографию собаки. Более того, однажды увидев далматинца, развидеть его почти невозможно. Закрыв глаза, его образ можно вообразить безо всяких помех. Примерно так работает знаменитое фотоплатье, которое разным людям кажется либо бело-золотым, либо сине-черным. Как и во всех других случаях, глядя на ту фотографию, мы воспринимаем не просто изображение, а ментальный объект. Мы видим не цвета, напечатанные принтером на бумаге, а воображаем, как на самом деле выглядит платье, если бы мы его рассматривали в реальности. Чтобы собрать такой ментальный объект, нам нужно обобщить две вещи. Во-первых, собственно, цвета на бумаге. Во-вторых, освещение на фотографии. В зависимости от того, при каком освещении фотография была сделана, платья, которые на самом деле имеют разный цвет, на бумаге будут выглядеть одинаково. Поэтому от нашей интерпретации света зависит то, как мы воспринимаем истинный цвет платья. Фотография с платьем отличается от любой другой фотографии тем, что она сбалансирована ровно на границе двух возможных интерпретаций цвета света. По каким-то неясным причинам, то ли из-за свойств зрительной системы, то ли просто случайным образом, у разных людей побеждает либо одна интерпретация, либо другая. Но главное в том, что когда одна из них побеждает, человеку требуются неимоверные усилия воображения, чтобы увидеть вторую. Одним словом, интерпретации реальности конкурируют между собой. Чтобы понять механику этого процесса, надо слегка усложнить схему работы нейрона, описанную в прошлой главе на примере аплизии. До сих пор речь шла о нейронах, называемых возбуждающими. Когда один такой нейрон выстреливает своим нейромедиатором, это подталкивает следующий по цепи нейрон к собственному выстрелу, потенциалу действия, то есть повышает вероятность его возбуждения. Входящие выстрелы в каждый нейрон как бы голосуют за его исходящий выстрел. Причем в зависимости от силы входящих синапсов, вклад каждого из них в итоге голосования может быть разным. Усложнение заключается в том, что нейроны бывают не только возбуждающими, но и тормозящими. Внешне они мало отличаются. Как и возбуждающие нейроны, тормозящие нейроны выбрасывают нейромедиаторы, когда возбуждаются. Но это другие нейромедиаторы с другими свойствами. Выстрел тормозящего нейрона приводит к эффекту, противоположному выстрелу возбуждающего. Вместо того, чтобы запустить в следующую по цепи клетку положительный заряд натрия и тем самым приблизить ее к потенциалу действия, тормозной нейрон запускает в нее отрицательный заряд хлора. Хлор, как и натрий, в воде существует в виде иона и постоянно хочет попасть снаружи внутрь клетки. Только если натрий заряжен положительно, то хлор заряжен отрицательно, и поэтому струя хлора имеет противоположный натрию эффект, она подавляет потенциалы действия. Типичный нейрон получает тысячи сигналов, как возбуждающих, так и тормозящих. Каждый из сигналов сам по себе мало что значит, значение имеет их совокупность. Торможение не отменяет возбуждение, а конкурирует с ним на равных, принимая участие в голосовании. Только если возбуждающие синапсы голосуют за потенциал действия, то тормозящие голосуют против. Благодаря существованию тормозных нейронов, разные потоки информации в мозге могут конкурировать друг с другом. Возбуждающий нейрон может не только отправлять потенциалы действия по цепи других возбуждающих нейронов, но и параллельно активировать тормозящий нейрон, вставленный между ним и другими возбуждающими клетками, а значит, подавлять их активность. Чем сильнее будет такой нейрон возбуждаться, тем сильнее он будет давить другие возбуждающие нейроны по соседству. Увидев на картинке далматинца, мы уже не можем увидеть что-то другое. Те нейроны, которые создали эту интерпретацию, подавили альтернативные интерпретации, чья сила была меньше. Ровно то же самое происходит при бинокулярной конкуренции, просто там ни одна интерпретация никак не может победить и окончательно задавить другую. Баланс возбуждения и торможения определяет то, что мы воспринимаем в любой момент времени. Торможение как бы образует постоянное силовое поле подавления, сквозь которое в сознание пробиваются сенсорные сигналы и их обобщение. Без торможения эти возбуждающие сигналы охватили бы пожаром весь мозг. Такое происходит при эпилептических припадках. Конкуренция между интерпретациями определяет не только их текущую активность, но и долгосрочное выживание. Чем дольше мы смотрим на изображение и видим в нем далматинца, тем активнее используются именно те синапсы, которые ведут к этому ментальному объекту, и менее активно те, которые ведут к другим возможным интерпретациям. Например, что на картинке изображена поверхность воды. В результате своей активной работы победившие синапсы становятся все сильнее и сильнее, поэтому дальнейшие изменения в том, что мы видим, становятся все менее и менее вероятными. Так формируются вкусовые предпочтения, созревают по мере чтения книги образы литературных героев, цементируются национальные стереотипы. Борьба интерпретаций реальности, их бескомпромиссная решимость к взаимоисключающей войне против любых конкурентов — это то, что на протяжении всей нашей жизни формирует из мозговой глины человеческую индивидуальность. Нервная система продолжает меняться и приспосабливаться к окружающей среде всю жизнь. Но настоящий дикий запад возможностей мозга — это детство. Родившись, мы ничего не знаем об окружающем мире, и разные обобщения сенсорной информации имеют равную силу. Но постепенно более успешные интерпретации подавляют менее успешные, что приводит к их дальнейшему усилению. В результате в мозге закрепляются только такие синаптические конструкции, которые адекватно интерпретируют опыт. Это видно даже на анатомическом уровне. В первые 5 лет жизни ребенка нейроны его коры сплетаются отростками в густой лес, который затем постепенно, с годами, становится все реже и реже, стабилизируясь только к концу третьего десятка лет жизни. Этот процесс носит название синаптического прунинга. Прунинг по-английски — прореживание ветвей кустарника или дерева. Прунинг можно считать особой формой синаптической пластичности, при которой активные синапсы выживают, а неактивные — отмирают. По большому счету, тот же самый, только гораздо более сдержанный, локальный процесс оптимизации мозга продолжается всю жизнь. И в этом постоянном процессе особую роль играет такое удивительное явление, как сон. Почему миром не правят неспящие? Насколько можно судить, спят все животные. Конечно, детали сильно различаются, но тот факт, что и люди, и птицы, и мухи, и улитки проводят существенную часть времени жизни, отключившись от окружающего мира, делает сон одним из самых фундаментальных и самых загадочных свойств нашего организма. Сон — это эволюционный парадокс. С точки зрения безопасности, это ужасная идея, потому что спящий организм совершенно беззащитен перед неспящим. Если нечто настолько опасное, так широко распространено, это должно указывать на принципиальную эволюционную проблему, требующую регулярной приостановки бодрствования. Без сна почему-то не обойтись никому. Чем может объясняться такая универсальность сна как явление? Раньше сон считался формой отдыха, то есть восстановления ресурсов, что интуитивно соответствует человеческим ощущениям. То, что мы испытываем в голове после сна, напоминает то, что мы испытываем в мышцах после расслабления. Сон действительно отчасти вызывается расходом энергии. Например, чувство сонливости регулируется белками-рецепторами, улавливающими аденозин, фактически отработанную молекулу АТФ, из которой извлекли энергию. Чем больше АТФ потребляется мозгом, тем больше аденозина в нем производится, и тем скорее наступает сонливость. Тонизирующий эффект кофеина объясняется именно блокировкой аденозиновых рецепторов, в которые эта молекула встревает и предотвращает их правильную работу. Но в целом энергетическая гипотеза сна сегодня ушла в прошлое. Во-первых, сон совсем не обязательно означает отдых для мозга. В некоторых ситуациях мозг во сне может работать еще активнее, чем наяву. Во-вторых, если бы дело было просто в расходе энергии, то эволюция наверняка бы придумала способы обойти эту проблему. Как показывает пример с возникновением теплокровности у предков млекопитающих в мезозойские времена, мы готовы тратить колоссальные объемы энергии вхолостую, чтобы поддерживать свое тело в активном боевом состоянии. Почему бы просто не подкинуть в мозг лишних дров? Если бы этим можно было решить проблему, все спящие животные были бы давно съедены неспящими. Для объяснения сна нужно нечто более глобальное. Согласно одной влиятельной теории, сон — это оборотная сторона синаптической пластичности. Принципиально, при работе мозга синапсы могут становиться сильнее или слабее. Но сильнее они становятся гораздо чаще, грубо говоря, каждый раз, когда по ним пробегает ток. Я представляю себе этот процесс образно, как разогрев нейронов. Чем больше они работают, тем сильнее раскаляются и тем активнее продолжают работать. Поэтому в течение дня, впуская в мозг сигналы от органов чувств, мы постоянно усиливаем себе разнообразные синапсы, перерабатывающие эту информацию. Продолжаться так до бесконечности не может, потому что рано или поздно все синапсы усилятся до такой степени, что между ними не будет никаких различий, и в результате мы ничего не будем понимать и ничего не будем запоминать. Наш мозг как бы потеряет способность отделять адекватные интерпретации реальности от неадекватных. Человек, который очень долго не спит, начинает видеть галлюцинации. Кстати, обычно люди представляют галлюцинацию как единорога, пробегающего перед глазами, то есть как сенсорный объект, которого на самом деле нет. Но, как мы убедились на примере зрительных иллюзий, мы в принципе не воспринимаем сенсорные объекты напрямую. Наше восприятие всегда состоит из интерпретации, то есть в каком-то смысле мы галлюцинируем постоянно. Между галлюцинацией и обычными ощущениями нет четкой границы. Просто обычно наши галлюцинации идут по одним и тем же каналам и выглядят более или менее одинаково, тогда как в некоторых состояниях мозга они залетают в неожиданные места. Случайные точки выстраиваются в спирали, отдельные элементы визуального поля превращаются в повторяющуюся мозаику, изгибается пространственная перспектива, окружающие звуки или запахи кажутся наполненными смыслом, который на самом деле происходит из глубин памяти. Американский исследователь галлюцинации Луис Джолион Джолли Уэст сравнивал галлюцинации с отражением освещенной комнаты, проявляющимся с внутренней стороны окна, когда на улице темнеет. Отражение есть всегда. Просто обычно оно замаскировано светом, поступающим извне, а в определенных ситуациях становится ярче, и мы начинаем видеть собственный мыслительный процесс, как будто он происходит снаружи. Сам Джолли, весельчак Уэст, кстати, известен прежде всего тем, что в 1962 году сделал внутримышечную инъекцию галлюциногена ЛСД азиатскому слону по имени Таско, отчего тот трагически скончался. Потом, впрочем, выяснилось, что если слонов просто кормить ЛСД, то они чувствуют себя вполне нормально, только несколько часов очень странно себя ведут. Золотой век нейронауки. Чтобы избежать такой ситуации, мы спим. Во сне происходит процесс, обратный дневному разогреву нейронов и синапсов. Они постепенно остывают. Сила синапсов и возбудимость нервных клеток снижаются. То есть во сне мы забываем то, что запомнили за день. Хитрость заключается в том, что запоминаем мы конкретно, а забываем равномерно. Синапсы, усиленные в течение дня, после крепкого сна становятся слабее, но остаются при этом сильнее окружающих синапсов. Суммарная сила синапсов после сна возвращается к исходному состоянию, но относительная сила или вес синапсов продолжает определяться вчерашними впечатлениями. На самом деле синапсы во время сна ослабляются все-таки не совсем равномерно. Самые сильные синапсы менее подвержены изменениям, чем слабые. Но принцип остается тем же. Во время бодрствования преобладает усиление, во время сна — ослабление. Отчего суммарная сила синапсов за суточный цикл остается прежней, а относительные веса меняются. В результате с каждым суточным циклом мозг постоянно забывает то, чем не пользуется, но продолжает удерживать в своей синаптической конфигурации ту информацию, которая ему нужна. Это напоминает ленту новостей в социальных сетях. Активные посты держатся на вершине, тогда как при отсутствии активности они рано или поздно теряются в глубинах интернета и в конце концов окончательно забываются. Поэтому, кстати, запоминание работает гораздо лучше, если материал повторять перед сном, разогревая нужные синапсы перед тем, как сон проедет по мозгу остужающим катком. Вообще говоря, описанное относится только к медленному сну, наиболее универсальному типу сна, который, судя по всему, встречается у всех животных, обладающих нервной системой, включая даже медуз. Такой сон — это плата за способность мозга запоминать информацию. У млекопитающих же есть еще один тип сна — быстрый, который обычно перемежается с медленным несколько раз за ночь. Эта фаза сна формально называется фазой быстрых движений глаз — rapid eye movements, или REM. С точки зрения того, что при этом происходит в мозге, быстрый сон больше похож на бодрствование, чем на обычный медленный сон. Именно на этой стадии мы видим сны. Фактически, REM-сон — это симуляция бодрствования с отключенными органами чувств и мышцами. И сон в целом, и сновидения в частности, помогают запоминать, но по-разному. Если функция медленного сна состоит в предотвращении перенасыщения мозга информацией, то функция быстрого сна — в безопасном оффлайн-тестировании полученных знаний. В виртуальном режиме можно обнаружить и опробовать новые сочетания и обобщения информации, независимо от их текущей значимости и безопасности. Во сне можно сколько угодно раз упасть в пропасть или быть съеденным хищником. Наяву же такое срабатывает максимум однажды. Самая красноречивая иллюстрация эволюционного происхождения REM сна — это, собственно, быстрые движения глаз. Дело не в том, что человеку во сне зачем-то нужно двигать глазами. Дело в том, что человек во сне делает все то же самое, что он делает во время бодрствования, просто большинство сигналов, которые он при этом посылает в мышцы, активно подавляются. В патологических ситуациях, когда это подавление плохо работает, спящие люди ходят и разговаривают, а кошки охотятся на мнимых мышей. В норме мы этого не делаем, потому что эволюция парализует нам мышцы на время сновидения. Смысл такого паралича очевиден. Животный-лунатик будет легкой добычей даже для самого ленивого хищника. Сон и без того крайне опасное занятие, поэтому единственный шанс его пережить — это лежать тихо и без движения. В нашем теле есть только одна группа мышц, которая своими движениями нас никак не выдает. Это мышцы глаз. Их эволюция просто оставляет в покое, точнее, наоборот, в движении. Что пророчит телефон? Итак, мозг постоянно меняется под влиянием того, что он делает. Удачно соединенные нейроны подавляют конкурирующие сигналы и возвышаются за их счет. Начав с более или менее случайных комбинаций в раннем детстве, нейроны с годами оптимизируют свою синаптическую конфигурацию, обрезая неактивные, ненужные или неправильные контакты. Более тонкая настройка этой конфигурации происходит ежедневно, когда одни синапсы за время бодрствования усиливаются, а другие только угасают во время сна. Таким образом, в мозге постепенно цементируются предпочтительные каналы мышления, по которым протекают сигналы от глаз, ушей или кожи. Со временем мозгу уже не нужно разворачивать по каждому поводу борьбу конкурирующих интерпретаций. Ему достаточно мельчайшего сигнала о чем-то знакомом, чтобы привести в действие адекватное обобщение. Первые ноты знакомой песни мгновенно превращаются в мелодию, тогда как песни из чужих культур зачастую кажутся набором звуков. Выражения лиц прохожих не производят на нас впечатления, тогда как в лицах близких мы можем прочитать целый роман о дрогнувшей брови. Пятна Роршаха из абстрактной чернильной размазни превращаются в экзотических птиц или лужи крови, в зависимости от того, какой канал мышления вам привычнее. Этот процесс оптимизации мозга отдаленно напоминает формирование рек. Вода, собирающаяся зимой в горах, весной тает и стекает вниз. Изначально ее потоки случайны, вода не стремится попасть в море кратчайшим путем, а просто следует гравитации. Но, пролившись в определенном направлении, вода чуть-чуть подтачивает камень, по которому течет. В следующем году вода потечет по этим подточенным каналам уже с большей вероятностью. Чем чаще она течет по одному и тому же каналу, тем сильнее она его точит, и тем более выраженным становится русло реки. Мозг подобен системе рек и ручейков, по которым, точа свой нервный камень, течет сенсорная информация. Есть в нем и полноводные потоки с гранитными берегами. Есть и маленькие мимолетные струи, чье русло все время меняется. Мозг постоянно запоминает прошлое. Прошлое позволяет ему интерпретировать настоящее и одновременно предсказывать будущее. Как мы увидим, эти две его способности — интерпретация настоящего и предсказание будущего — на самом деле составляют единое целое. В предсказании будущего, как таковом, нет никакой научной фантастики. Например, мобильные телефоны предсказывают будущее, если вводить в них текст. Если я введу в телефон «мор», то текстовый редактор предложит слово «море», предсказывая тем самым мое поведение. Если я пойду против его предсказания и введу вместо буквы «Е» букву «О», то телефон изменит свое предсказание и предложит слово «мороз», что действительно адекватно отражает мое намерение. Как телефон это делает? Во-первых, в него заложен список изначальных вероятностей набора, обобщенных разработчиками из тысяч писем и СМС-сообщений других пользователей. Во-вторых, телефон обновляет эти вероятности на основании того, что вы в него вводите в данный момент. Если я уже ввел «моро», то вероятность того, что я имею в виду «море», резко падает, поэтому слово «мороз» становится вероятнее. В-третьих, телефон постепенно приспосабливается к вашему поведению, то есть запоминает свой предыдущий опыт. Если вы ненавидите море, но обожаете Мордор, то рано или поздно телефон научится реагировать на сочетание букв «мор» соответствующим предсказанием. В результате между телефоном и человеком устанавливается двусторонний канал связи. Человек вводит текст в телефон, это первый поток информации. Телефон предлагает варианты на основании того, что он помнит, это второй поток информации, направленный в противоположную сторону. Если вводить текст не в телефон, а в интернет-поисковик, то предсказания будут сложнее и будут более очевидно зависеть от предыстории. В моем случае один поисковик, которым я не пользуюсь, считает, что «мор» означает «морской бой онлайн», а другой, которым я пользуюсь, мгновенно бросается на корейскую морковку, которую я недавно готовил. Впрочем, стоит мне ввести «мороз», как оба поисковика сходятся на «морозко», а при вводе «мороз» и выдают целое предложение «мороз и солнце — день чудесный». Такое угадывание целых предложений и идей из отдельных букв можно представить себе как те же самые два потока информации, только двигающиеся между несколькими уровнями обобщения. На первом, нижнем уровне, сигналы от клавиатуры. На втором уровне — угадывание слов из букв. На третьем уровне — угадывание предложений из слов. Эти уровни, в сущности, работают одинаково. Отличается только степень абстракции. С точки зрения третьего уровня, слова — то же самое, что буквы с точки зрения второго уровня. Словесный уровень пытается угадать, какие буквы в него поступят в следующее мгновение, и выдвигает наиболее вероятную гипотезу. Пока он ждет от буквенного уровня подтверждения или опровержения этой гипотезы, вышестоящий предложенческий уровень не ждет, а принимает гипотезу за факт и пытается на этом основании предсказать, какие ему дальше будут поступать слова. Это позволяет нескольким уровням угадывания работать одновременно. Если бы у поисковика была задача не просто предложить вам правильную фразу для поиска, а понять долгосрочные закономерности вашего поведения, то над третьим уровнем можно было бы представить и четвертый, скрытый из вашей поисковой строки, и пятый, и еще сколько угодно уровней абстракции, каждый из которых предсказывал бы не просто паттерны вводимых букв, а паттерны паттернов, паттерны паттернов паттернов, и так далее, вплоть до предсказания того, что и когда вам может захотеться, кто вы такой и сколько у вас денег. Поисковики, конечно же, ничем подобным не занимаются, а если бы и занимались, уж точно не стали бы этой информацией торговать. Это было бы как продавать видеозаписи вашей памяти. Впрочем, бог с ними, поисковиками и телефонами. В нашем мозге есть специальный отдел, чья функция состоит ровно в таком многоуровневом предсказании будущего. Одновременное, обновляемое, обучаемое многоуровневое угадывание или иерархическое предсказание — это главный принцип работы коры больших полушарий. Кстати, геометрическая фигура, состоящая из множества подобных уровней, называется фракталом, поэтому многоуровневость мозга еще называют фрактальностью. Геометрическую теорию фракталов разработал культовый математик второй половины 20 века по имени Бенуа Б. Мандельброд. Про него есть известная шутка. Вопрос: что значит «Б» в Бенуа Б. Мандельброд? Ответ: Бенуа Б. Мандельброд.